Глава пятая. Ик вел машину. Он не думал куда, и пока что это не имело значения. Достаточно было двигаться. Если и осталось на свете место, которое Ик мог назвать своим, то разве что это машина. Гремлин 1972 года. Квартира принадлежала Глене. Она жила здесь до него и будет жить после того, как они разбегутся, что, видимо, уже случилось. Когда была убита Мэрин, он на какое-то время вернулся к родителям, но так и не почувствовал себя там дома. Он уже был не отсюда, так что ему остался только автомобиль, бывший не только средством передвижения, но и местом обитания. Пространством, где проживалась в основном его жизнь, и хорошая, и плохая. Хорошая. Заниматься здесь любовью с Мэрин Уильямс, стукаться головой о крышу и коленом о коробку скоростей. Задние амортизаторы были очень тугие и скрипели, когда машина дергалась вверх-вниз. Звук, заставлявший Марин прикусывать губу, чтобы не рассмеяться, когда Ик двигался между ее ногами. Плохая. В ночь, когда Мэрин была изнасилована и убита там, рядом со старой Литейной, он, пьяный как свинья, спал в этой машине. Спал и во сне ее ненавидел. В машине можно было находиться, когда одеваться было некуда и делать было нечего, кроме как кружить по Гедеону, страстно желая, чтобы что-нибудь случилось. Теми ночами, когда Мэрин работала или занималась, Ик ездил кругами вместе со своим лучшим другом, высоким, худощавым, полуслепым Липтурно. Они съезжали вниз к песчаной косе, где иногда их знакомые жгли костры. На берегу парковалось несколько грузовиков, и всегда был холодильник, полный пива. Они сидели на капоте автомобиля, глядя, как взлетают и исчезают искры костра, и на огонь, отражавшийся в черной, быстро текущей воде. Они рассуждали о плохих способах умереть. Предмет довольно естественный, если ты припарковался рядом с Ноулс Ривер. Ик говорил, что хуже всего утонуть. И он мог поддержать эту точку зрения своим личным опытом. Эта река однажды его поглотила, держала его под водой, силой лезла ему в горло. И как раз этот самый Литурно поплыл за ним и вытащил его на сушу. Ли сказал, что есть участи куда худше, чем утонуть, что у Ига просто нет воображения. Ли сказал, что сгореть куда хуже, чем утонуть. Но что же можно было от него ожидать? Ведь у него был неприятный инцидент с горящей машиной. Оба они знали то, что они знали. А лучше всего были ночи в машине в компании Ли и Мэрин. Ли складывался на заднем сиденье, галантный от природы. Он всегда давал Мэрин возможность сидеть с Игом, а затем вытягивался во всю длину, закинув ладонь тыльной стороной на лоб. Оскар Уальд, застывший в отчаянии на своей кушетке. Они ездили в драйв-ин Парадайз и пили там пиво, в то время как психи в хоккейных масках гонялись за полуголыми девчонками, которые падали под цепную пилу под всеобщие крики и гудение клаксонов. Мэрин называла это двойные свидания. Ик всегда был при ней. И Ли тоже всегда был при ней по левую руку. Для Мэрин половина удовольствия от таких прогулок заключалась в том, чтобы дразнить Ли. Но тем утром, когда у Ли умерла мама, Мэрин первая к нему примчалась, чтобы поддержать его, когда он рыдал взахлеб. На какое-то мгновение Рик подумал, не навестить ли сейчас Ли. Тот уже однажды вытащил Ига из пучины, может быть, так выйдет и сейчас. Но затем он вспомнил, что сказала Глена ему час назад. Этот жуткий бред, в котором она признавалась над своими пончиками, и у меня голова пошла кругом, и я отсосала ему прямо там, на глазах у парней. Ик попытался ощутить то, что ему полагалось ощутить, попытался ненавидеть их обоих, но не смог из себя выдавить даже паршивенькое презрение. Сейчас ему хватало других забот. Они росли из его долбанной башки. И в любом случае нельзя было сказать, что Ли ударил его в спину, вытащил из-под него любимую девушку. Ик не был влюблен в Глену и не думал, чтобы так было когда-нибудь прежде, в то время как отношения Ли и Глены имели свою историю. Когда-то в далеком прошлом они были любящей парочкой. Конечно, в общем-то, друзья такого друг другу не делают, но Ик и Ли уже не были друзьями. После смерти Мэрин Ли Турно как-то непринужденно, без открытой жестокости, вычеркнул Ига из своей жизни. После того, как нашли тело Мэрин, были некоторые проявления спокойного и искреннего сочувствия, но никаких заверений в поддержке, никаких предложений встретиться. Затем, по мере того, как тянулись недели и месяцы, Ик обратил внимание, что только он иногда звонит Ли. Никогда не наоборот, и что Ли не слишком-то старается поддерживать беседу. Ли всегда проявлял определенную эмоциональную отстраненность, и потому вполне возможно, что Ик не сразу и разобрал, насколько полностью он откинут. Но постепенно предлоги, выдвигаемые Ли для того, чтобы не прийти, чтобы не встретиться, сложились в ясную картину. Ик не слишком разбирался в людях, но всегда был силен в математике. Ли работал помощником у нью-гэмпширского конгрессмена и не мог иметь никаких отношений с главным подозреваемым в сексуальном убийстве. Между ними не было никаких ссор, никаких неприятных моментов. Ик воспринял это все безо всяких обид. Перед Ли, бедным, покалеченным, прилежным, одиноким Ли, открывалось будущее. У Ига никакого будущего не было. Может быть, потому что Ик вспомнил песчаную косу, он припарковался на берегу Ноулз-Ривер перед старым ярмарочным мостом. Если искать, где бы утопиться, лучшего места было и не придумать. Коса растянулась на добрую сотню футов, а потом спадала обрывом в глубокий, быстрый синий поток. Можно было набить карманы камнями и просто войти поглубже. А можно было взобраться на мост и спрыгнуть. Тут было достаточно высоко. Для полной уверенности стараться попасть не в воду, а на камни. Сама уже мысль об ударе заставила его поморщиться. Он вышел из машины, сел, прислонившись к капоту, и начал слушать рев грузовиков, проносившихся высоко над ним и сплошь почему-то в южном направлении. Он бывал здесь очень много раз, как и старая Литейная на 17-м шоссе, эта коса тянула к себе молодежь, слишком молодую для того, чтобы куда-нибудь осмысленно тянуться. Он вспомнил, как они с Мэрин однажды попали под дождь и спрятались под этим мостом. Они еще учились в школе, и никто из них не умел водить машину, да и машин у них не было. Сидя на склоне, на поросших травой булыжниках, они по-братски разделили вымокшую корзинку жареных ракушек. Было так холодно, что их дыхание обозначалось облачками пара, и он держал ее мокрые, замерзшие руки в своих. Ик нашел грязную позавчерашнюю газету, и они попробовали ее читать. А когда ничего из этого не вышло, Мэрин сказала, что нужно сделать что-нибудь духоподъемное, что-нибудь, что улучшит настроение любому, кто посмотрит на реку под дождем. Плюнув на моросящий дождь, они взбежали по склону, купили в придорожном магазинчике свечи для именинного пирога и тут же сбежали вниз. Мэрин научила его делать из газеты кораблики. Они стали зажигать свечи, ставить их в кораблики и отпускать по воде. Длинная цепочка маленьких огоньков, медленно уплывающая в пропитанную влагой темноту. «Вместе мы способны на великие дела», — сказала Мэрин. Ее холодные губы были так близко от его уха, что Ик зябко вздрогнул. Ее дыхание пахло ракушками. Она все время дрожала, борясь с приступом хохота. «Игги Пэриш и Мэрин Уильямс сделают мир лучше и привлекательнее по бумажному кораблику за раз». Она либо не замечала, либо притворялась, что не замечает, как кораблики наполняются водой и тонут, отплыв от берега не больше, чем на сотню ярдов. Свечки гаснут одна за другой. Воспоминания, как все это было и каким он был, когда они были вместе, остановило бешеный, неудержимый вихрь мыслей в его голове. Впервые, пожалуй, после пробуждения Ик смог сделать серьезную попытку разобраться, что же это с ним происходит. Он вновь рассмотрел возможность полного разрыва с реальностью, что все, испытанное им за этот день, чистейший плод воображения. Это был не первый раз, когда Ик путал фантазию с реальностью. И он знал, что весьма подвержен фантастическим религиозным галлюцинациям. Он не забывал вечер, проведенный в древесной хижине разума. За последние 8 лет не было, пожалуй, дня, когда бы он о ней не вспомнил. Конечно же, если эта хижина была фантазией, а все прочие объяснения не имеют смысла. Это была общая фантазия на двоих. Они с Мэрин нашли домик на дереве вместе, и то, что там приключилось, стало одним из тайных узлов, привязывавших их друг к другу. Давало пищу для размышлений, когда ночью вести машину становилось скучно или когда они оба просыпались от раскатов грома. И не могли снова уснуть. Я знаю, что это возможно, когда у нескольких людей одна и та же галлюцинация, сказала как-то Мэрин. Я только не думала, что такое возможно и со мной. Но если считать рога всего лишь особо навязчивой, пугающей иллюзией, давно назревавшим прыжком в безумие, возникала проблема. Все равно же он имел дело с той реальностью, которую видел. Если события все равно происходили, не было смысла убеждать себя, что они происходят только в его голове. Его веры здесь не требовалось. Его неверие не влекло за собой никаких последствий. Сколько бы он ни трогал свою голову, рога никуда не девались. И даже если он их не трогал, то все равно ощущал их болезненно чувствительные кончики, обдуваемые прохладным ветром. В рогах ощущалась твердая убедительная плотность кости. Погруженный в размышления, Ик даже не услышал, как по склону съехала патрульная машина, съехала, заскрипела гравием и остановилась чуть позади Гремлина. Ее сирена кротко взвыла. Сердце Ига болезненно дернулось, и он повернулся на звук сирены. Один из полицейских успел уже высунуться из окошка своей машины. «В чем дело, Иг?» — спросил коп, который был не просто копом, а копом по фамилии Штурц. На Штурце была туго облегающая рубашка с короткими рукавами, из которых выглядывали руки, обожженные солнцем до золотисто-коричневого цвета, со своими выгоревшими пшеничного цвета волосами и зеркальными очками он вполне годился на рекламу сигарет. Его напарник, сидевший за баранкой посада, пытался выдержать тот же стиль, но далеко не дотягивал. Он был слишком крупного телосложения, и кадык его заметно торчал. У них у обоих имелись усы, но на посаде усы смотрелись изящно и чуть комично, словно у французского метрдотеля из какой-нибудь комедии с Кэри Грантом. Штурц ухмыльнулся. Штурц всегда радовался встречам. Иго совсем не радовали встречи с полицией, и особенно он предпочитал избегать Штурца и посаду, которые со времени смерти Мэрин повадились изводить Иго, задерживая его за превышение скорости на какие-нибудь 5 миль, обыскивая его машину, выписывая штрафы за подозрительное поведение, за то, что он вообще живет. «Ни в чем», — ответил Иг. «Просто остановился».
«Ты стоишь здесь уже полчаса!»
— сказал Посада и следом за своим напарником вылез из машины.
«Женщина, живущая рядом, даже забрала своих детей домой, потому что ты ее пугаешь!»
«А как бы она испугалась?» — добавил Штурц. «Если бы знала, кто ты такой. У нас появился забавный сосед, сексуальный извращенец, подозреваемый в убийстве. Но если говорить о более веселом, он никогда не убивал детей». «Пока не убивал», — добавил Штурц. Посада расхохотался. «Положи ладони на крышу машины», — скомандовал Штурц. «Я хочу тут посмотреть». Иг был рад отвернуться от него и от вони его подмышек. Он прижался лбом к стеклу окошка с водительской стороны. Стекло приятно холодило. Штурц обогнул машину и подошел к багажнику. Посада стоял прямо за Игом.
«Мне нужны ключи», — сказал Штурц.
Иг убрал правую руку с крыши и полез уже было в карман.
«Руки на крышу!»
— скомандовал Посада.
«Я сам достану». «В каком кармане?»
«В правом», — ответил Иг. Посада засунул руку в передний карман Ига и подцепил согнутым пальцем кольцо с ключами. Немного ими позвякав, он перебросил их Штурцу. Штурц ловко поймал ключи и открыл багажник.
«Мне бы хотелось», — сказал Посада, — «снова сунуть руку тебе в карман и задержать ее там подальше. Знал бы ты, как мне трудно не использовать свое положение копа для того, чтобы немного пощупать, безо всяких шуток. Коп-ха! Я в жизни не мог себе представить, какая значительная часть моей работы связана с надеванием наручников на мощных, полуголых мужиков. Должен признаться, я не всегда веду себя с ними так уж корректно».
«Посада», — сказал Иг, — «чего бы тебе не намекнуть Штурцу, какие чувства ты к нему испытываешь?» Когда он это говорил, в его рогах запульсировала кровь.
«Ты думаешь?»
— спросил Посада. В его голосе не звучало большого удивления, только любопытство.
«Я тоже иногда так думал, но ведь он же, наверное, двинет меня в нос».
«Ни в коем разе. Спорю на что угодно, он давно уже ждет, чтобы ты так сделал. А почему ты думаешь, он оставляет расстегнутую верхнюю пуговицу рубашки?»
«Да. Я заметил, что он никогда не застегивает эту пуговицу».
«Просто расстегни молнию на его ширинке и вперед. Удиви его. Застань врасплох. Он, небось, давно уже ждет, чтобы ты начал первым. Только не делай ничего такого, пока я не уеду. Ладно? Такие поступки совершаются приватно». Посада приложил руки лодочкой ко рту и выдохнул, пробуя на запах свое дыхание.
«Вот же черт!» —
— сказал он.
«Я не чистил сегодня зубы».
И тут же прищелкнул пальцами.
«Да, в бардачке есть бутылка бигрет».
Он повернулся и пошел к патрульной машине, что-то бормоча себе под нос. Багажник громко захлопнулся, и Штурц с важным видом подошел к Игу.
«Мне бы хотелось иметь причину тебя арестовать. Мне бы хотелось, чтобы ты распустил руки».
«Я могу соврать, что ты до меня дотронулся. Сделал мне предложение. Со своими манерными разговорчиками и глазами вечно на мокром месте ты сильно смахиваешь на пидора. Я не верю, что Мэрин Уильямс хоть раз допускала тебя в свои джинсы. Кто бы там ее не изнасиловал, это был, наверное, первый порядочный трах во всей ее жизни».
У Ига было ощущение, будто он проглотил горячий уголь, и тот застрял где-то в районе его груди. «А что бы ты сделал с парнем, который бы тебя тронул?»
«Я бы засунул свою дубинку ему в жопу и спросил бы мистера Гома, как ему это нравится».
Штурц размыслил секунду, а потом добавил:
«Если бы только я не был пьяный. Пьяный, я, наверное, дал бы ему меня отсосать».
Он помолчал еще секунду и спросил с надеждой в голосе:
«Так ты будешь меня трогать, чтобы я мог засунуть?»
«Нет», — мотнул головой Ик.
«Но ты, Штурц, пожалуй, прав насчет геев. Тут нужно проводить четкую линию. Если позволить мистеру Гома тебя лапать, все подумают, что ты тоже Гома». «Я знаю, что я прав и безо всяких твоих разговоров. Ладно, мы тут с этим делом покончили. Поезжай. Я не хочу, чтобы ты и дальше ошивался под этим мостом. Ты меня понял?»
«Да».
«Правду говоря, я хотел бы, чтобы ты тут ошивался с наркотиками в бардачке, а тут и мы. Ты меня понимаешь?»
«Да».
«Ну и ладушки. Я тебе объяснил, ты меня понял. А теперь чеши отсюда».
Штурц уронил иговые ключи на землю. Ик подождал, пока он отойдет, а затем нагнулся, подобрал ключи и сел за баранку гремлина. Потом взглянул в зеркальце заднего обзора на патрульную машину. Штурц уже сидел на пассажирском месте с блокнотом в руках, явно раздумывая, что бы такое написать. Посада повернулся на своем сиденье и глядел на напарника со смесью тоски и желания. В тот момент, когда Ик тронул машину с места, Посада быстро облизнулся и нырнул под приборную панель.